Ну, давайте мы тогда пойдем дальше. Итак, 25 мая, 17 глава. Она начинается здесь с того, что Господь говорит о соблазнах. Вообще такая глава, но там она больше предостерегает о том, что нам следует остерегаться, какие опасности могут быть в христианской жизни. Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Наблюдайте за собой. Вот. И тут такой вот вопрос: в чем опасность соблазнов? И для чего Бог допускает соблазны? Соблазны. То есть Христос говорит, соблазны обязательно будут. Были, есть и будут. В чем их опасность? Ну, дословный перевод слова «соблазны» – ловушка. Ловушка. Да.
Ну, то есть соблазн сам по себе, можно сказать, не является грехом, он скорее как путеводитель к нему, наверное.
Ну, ловушка, да, в которую может попасть человек. Да, действительно, да.
Нет, ну вообще так серьезно здесь написано во второй стихе. Лучше было бы ему, вот тому, через кого приходят соблазны, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. То есть такое серьезное что-то такое, прям уж очень серьезное.
Конечно, потому что опасность соблазна достаточно большая.
Да, человек может погибнуть из-за этого. Понимаешь, вот он примет этот соблазн, вот этого соблазняющего, и может погибнуть. И этот вот сам тоже, вот, который соблазняет, он тоже погибнет.
Ну, подталкиванием, собственно, к греху занимается сатана, так что, ну, тоже. Поэтому, как бы, я думаю, в этом также есть определенный смысл.
Ну да, если человек блуждает сам, и сам вот, ну, и является соблазном, да, и соблазняет, то получается, что он действительно сатане служит.
Ну да, сатана, он в пустыне Иисуса Христа искушал тремя соблазнами. Сытостью, скажи камнем этим, пусть делается хлебами, славой, поклонись мне и властью. Вот эти ловушки, которые расставил сатана. Это вот три соблазна. Поэтому, Господи, помилуй и сохрани нас. Ну, опасность, давайте в повседневной жизни все-таки, вот опасность соблазнов в нашей повседневной жизни. Ну, будем отталкиваться от жизни, допустим, первой церкви. Допустим, первая церковь Коринфская, да? Там некоторые люди соблазняли немощных тем, что ходили в языческий храм, не исследовали, какое там мясо, ели, считали себя верующими, сильными, потому что идол – ничто в мире, неважно какое, все освящается молитвой и так далее и тому подобное. А немощные люди соблазнялись. Поэтому Павел и говорил нас, что лучше, я лучше не буду есть, но не дам повода к соблазну. Моего брата или сестры. Вот. А послание к римлянам, мы читаем, опасность соблазна, здесь дается определение, в чем опасность соблазна. Римлянам 14 глава. Откроем Римлянам 14 главу. Двадцатый стих. Четырнадцатая глава, двадцатый стих. «Ради пищи не разрушай дело Божьего». Все чисто, но худо человека, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имея ее сам себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Вот. А не соблазнять того, кто думает иначе. Не разрушай дело Божье. Вот в чем опасность соблазна. Опасность соблазна в том, что этот соблазн разрушает дело Божье, которое делает Бог в человеке, братья и сестре. Вот в этом опасность. Бог же трудится в наших сердцах, вот Он созидает наши сердца в вере, в любви, в надежде, в уповании на Господа, чтобы быть в мире с братом, с сестрой, с церковью, с народом Божьим. Вот когда мы даем повод и соблазняем, тут разрушается это дело, созидание любви, веры. Соблазн может нанести определенный урон делу Божьему, поэтому, Господи, сохрани и помилуй. Это понятно? Приемлемо, да? Для чего Бог допускает соблазны? Он говорит, будут соблазны, никуда не исчезнут. Они и есть.
Там в другом...
для чего Бог попускает?
Там в другом Евангелии даже написано, что надобно прийти соблазна.
Да, надобно. Не избежите соблазна, будут, никуда не денетесь от них.
Есть такой стих, но можно разные найти, но мне вот этот первый вспомнился, это из послания Иакова. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.
Ну да, для испытания нашей веры, еще добавим, для нашего воспитания. Духе любви, верности Господу, для воспитания, да. Для научения противостоять. Вот, допустим, если мы возьмем даже Ветхий Завет, допустим, книгу Судей Израилева, да? Вот Господь там попустил на это и оставил, я считаю третью главу, первые два стиха. Попустил и оставил Господь, чтобы искушать израильтян народами. Господь сказал Израилю, чтобы он всех убрал, а Израиль не сделал этого. Господь говорит, что? Вот они теперь остались, они будут искушать вас, вводить в соблазн. И он дальше вторым стихом говорит, для того, чтобы вы знали и учились войне. Вот. Не только воспитанию, не только, как говорится, формирование нашей веры, но учились войне. Какой? Ну, мы учимся какой войне? Духовной. Духовной брани, чтобы мы устаивали, учились вести эту духовную войну, облегшись во все оружие Божье. То есть щит веры, шлем спасения, меч духовный, Слово Божье, броню праведности. Вот Бог нас об этом предупреждает и говорит. Итак, для воспитания, для испытания, и чтобы мы научились вести духовную брань. Да, и лукавый будет вводить нас в соблазны, но мы должны противостоять как верой, Словом Божьим. Как Христос противостоял этим соблазнам? Словом Божьим написано: не хлебом един жив человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Бога. Слава Господу! Да. Так, есть у кого-то соображение по этому вопросу?
Стоит ли тут как-то говорить, собственно, про то, как мы можем являться причиной соблазна или как? Ну, я имею в виду, вот, сделать как на этом акцент или не стоит?
Можем, да. Вот дальше Господь говорит по 17 главе, если мы пойдем внимательно, да, посмотрим. Он говорит, что вы сами можете быть соблазном, когда не прощаете, когда не благодарите. Можете. Поэтому не случайно там дальше Господь сказал об этих соблазнах. Он дальше говорит, тут все как бы зацеплено друг за друга. Он дальше говорит, 17 главой. Вдруг ни с того ни с сего он заводит речь, да? Наблюдайте за собой, и друг говорит: если согрешит против брата твоего, выговори ему, а если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, все, и 7 раз в день обратится и скажет: прости ему. Вот как я могу прости? Да ну что? Разве я могу простить? Да ни в коем случае.
Ну да, тут надо хорошую выдержку иметь, потому что пару раз простить — это не так страшно. А вот если на постоянной основе что-то против тебя делают, это да.
Да. И вот, так что апостолы изумились и сказали: ну, у нас на это нет веры. Вообще, чтобы прощать, столько раз нет у нас веры, поэтому умножь нас веру, чтобы не быть соблазном. А почему соблазн? Потому что как тот или иной брат и сестра, он наизусть, но за Бог знает, что Господь простил нам все грехи. Поэтому нам надо тоже прощать. Бог призвал нас к тому, чтобы прощать нас. А тут не прощают, не прощают. Вот опасность непрощения – это как раз состоит в том, что то же самое непрощением, соблазном непрощением мы разрушаем дело Божье, которое созидается в том или ином брате, да и во мне тоже. Но прощать трудно, да. Почему так трудно прощать? И как научиться это делать? Трудно прощать, потому что велика возможность, что мы, когда нас обидели, это, и, а если сказать даже, когда сильно обидели, ух, у нас какой корень там сидит, корень обиды, то ух, такая горечь у нас в сердце. А послание к евреям говорит, не допускайте этой горечи, этой обиды, иначе даст такой корень вырастет в сердце, что тут ой-ой-ой, Господи, помилуй, сохрани нас от этого. И потом мы человеки, а прощение – это качество Бога. У нас этого качества нет. У человека качество непрощения. Человек обладает качествами обидчивости, неприятия, злобливости. Тем не менее, даже в этих ситуациях, в этих обстоятельствах Господь говорит нам, чтобы мы прощали. Как же научиться это делать? Кто-нибудь скажет, как научиться прощать? Можно ли вообще-то научиться?
Я думаю, нужно обратиться за советом к мастеру в этом деле. То есть к Господу, который умеет прощать.
Да, научиться прощать, для этого надо иметь силу. Сила, она у Господа, Он научает. Он научает, правильно, Денис, обратиться над Господом, потому что научения все от Него. И быть, как говорится, над человеком, над водимым Духом Святым. А тот, кто водим Духом Святым, это обязательно Дух Святой над что? Куда показывает? Если где-то я что-то допустил, горечь над обиду, когда меня там... со мной неправильно поступили, если я обращаюсь к Господу, Дух Святой сразу начинает освещать мое сердце и сразу показывает на крест Голгофы. И говорит, ты знаешь, что это такое? Что там случилось? Там случилось очень-очень-очень великое. Бог простил тебе все грехи. Все грехи простил и бросил эти грехи в море. Все, бросил твои грехи в море. Но находятся водолазы, которые опускаются в глубину моря и начинают отыскивать эти грехи. Водолазы в церкви тоже есть. Водолазы могут послужить тоже соблазном. Не дай Бог, Господи, сохрани, помилуй. Конечно же, это вера. Все-таки Господь нам дал этот дар веры. Пятый стих. Апостолы сразу поняли, в чем дело. И грех непрощения можно... искоренить, вернее, научиться на то, когда веру Господь умножит. И Господь говорит на то, как? Зерно горчичное. Если бы имели веру, 6 стих, зерно горчичное, сказали смоконить сей, исторнись и предстадись в море, то она послушалась бы вас. О чем эта речь идет? Такое образное выражение. Это вера, которая смотрит на начальника, совершителя веры. И эта вера которая искореняет грех непрощения. Вера Божья искореняет, исторгает этот грех непрощения. Шестой стих об этом. Я так думаю, это мое мнение. Но думаю, что научаться можно тогда, когда я обращаюсь к Господу, Господь Духом Святым покажет мне и скажет мне, а ты не лучше того, кто тебя обидел или нанес какую-то рану. Ты, может быть, даже хуже. То есть увидеть себя, на что я никак не лучше, не святее, не праведнее, а наоборот, еще даже и хуже. Поэтому Господь 17 стихом здесь и говорит, кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению с поля, скажет ему, пойди скорее садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и подпояшившись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей, и сам. Ой, ой, какая обида-то подступит. Я весь день пахал, пришел голодный, а мне говорят, ты давай еще приготовь еду, вот, и накорми господина своего, он будет перед тобой есть, ты слюни будешь глотать, а пока он не поест, потом уже ты. Вот, оказывается, какое. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнит приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеления, вам говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. То есть, что значит, рабы ничего не стоящие? То есть, о чем я говорил. Увидеть себя, что я не лучше того, кто меня обидел, наступил на больную мозоль. Или еще что-то такое сделал. Я, может быть, и хуже. Раб ничего не стоящий. Бог призвал меня к тому, чтобы прощать. Господи, помоги иметь этот дух прощения. Господь здесь говорит, что лично обратиться к тому, кто согрешил против тебя, и если покаялся, прости ему, помолись за него. Третий стих. Наблюдайте за собой. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. А если покаяться, прости ему. Если тебя обидели, скажи, да. Не держи в себе, потому что это трудно. Скажи, если брат-сестра покаяться, приобрел ты брата и сестру, помолись за него или вместе помолитесь. И тогда, так сказать, не будет поселяться этот корень, не будет вырастать непрощением. Такие простые правила, которые здесь мы в этих стихах увидели с вами вместе. Да, хорошо? И вы постарайтесь на народу обратить внимание на эти стихи, потому что будет трудно, конечно, отвечать на этот вопрос. Вы помогите ответить. Так, что скажете, дополните? Теперь тут у нас следующая опасность неблагодарности. Это о 10 прокаженных. Только один вернулся и возблагодарил. Понимаете, какая статистика? Статистика такая, что это сегодняшняя статистика. Сегодняшняя. Из 10 человек только один имеет благодарное сердце. А 9 не имеет. Поэтому тут и такой вопрос ставится. Опасность неблагодарности – это тоже соблазн. От чего появляется благодарность сердца? Вот этот человек вернулся поблагодарить Господа. Он что, природный дар у него такой был благодарить? А? Правильное воспитание имел. Вот 9 неправильно воспитывались. А вот он правильное воспитание имел. Воспитывали его благодарить.
Иди, вера твоя спасла тебя.
Молодцы, хорошо. Да, действительно. Христос вот, не сказал ему, вот, иди, правильно тебя воспитали. Вот. Ну, молодец, ты пришел. Дар у тебя такой, благодарного сердца. Нет, он сказал ему, вера, иди, вера твоя спасла тебя. Вот, оказывается. Оказывается, этот человек, вот, благодарное сердце, оно рождается из чего? Опять же, не из чего даже, а от кого? От Господа. Потому что сказано 15 стихом, видя, один же из них, видя, что исцелен, возвратился, видя, что исцелен, увидел, что это дело рук Божьих, это дело Божье, это Господь, в этом увидел, и все, и сердце откликнулось, и наполнилось благодарностью. Он побежал, и пал низ к ногам, благодаря. Вот так вот. А эти люди, они подумали, что вот какой подарок. Как дети, им что-нибудь подарят, там родители, еще кто-то. О, какая радость, ты побежали. Ни слова благодарности, ничего, хотя родители всегда... Детям говорят, вы не забудьте поблагодарить. Нет, на радостях все забыли. Все забывается. Да, благодарные сердца рождаются от веры Господа Иисуса Христа, потому что Он... Сама благодать и сама благодарность.
Коротко скажу. Вот, Александр Васильевич, можно, да?
Да.
Вот, просто мне кажется, это вот важно, то, что вы говорите, что видя, да, что он, скажем так, увидел, он это осознал, а остальные, что они не видели, что они исцелились. Нет, они просто не осознали. И вот у Давида, допустим, в псалмах часто вот звучит такая фраза, размышляю о делах твоих, да, вникаю, что он как-то осмысленно вот свой путь проходит. Что он видит, что то, что с ним произошло, это дело Божие, да, и он это себе этому дает отчет, он это понимает, но это в нем рождает благодарность. По-моему, какое-то такое отношение к событиям вокруг нас и к жизни более осознанно, не такое вот, что правда, как дети это получил, а почему получил, откуда это все взялось, взял и побежал, то какое-то такое более осознанное, что ты увидел, осмыслил, осознал, вник и понял, это Господь мне дал, это ответ на мою просьбу, это ответ на мою молитву. И когда понимание приходит, тогда на самом деле благодарность приходит в сердце.
Да.
А также тут виден очень такой хороший момент обличения в сторону иудеев, опять же, потому что самарянин, те, с кем иудеи не сообщались, пришел и поблагодарил. Опять это довольно пророческое место, довольно пророческое событие. О том, что иноплеменник увидел то, что не увидели иудеи, у которых были писания, у которых были пророки, у которых были все. Хотя, конечно, самаряне вроде были в курсе тех дел, если мы вспомним, разговор с самарянкой. Но, тем не менее, опять. Никогда такого не было, и опять, случилось. Что Господь показывает.
Господь показывает, да, ну, и среди иудеев были люди с благодарными сердцами. Вот сегодня вспоминали же Давида и других праведников. Господь милостив. Ну, я хотел бы обратить внимание, и вы обратите внимание, что в последние времена, ну, тяжкие, люди будут неблагодарными. Это второе послание Тимофея, 3 глава, 2 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут», и там перечисляется, «и в числе прочего, говорится, неблагодарны». Почему? Почему неблагодарны? 5 стих этой 2 главы, 3 главы. 2 послания Тимофея. Причина: будут иметь внешний вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. То есть не будут иметь силы Божьей, силы Духа Святого. Не будет у них, а вид будут иметь благочестивый. Внешний такой. Ну, я хотел бы внимание обратить еще на послание к Римлянам, 1 глава, достаточно известное место, и стих 21. «Почему люди, над познав Бога, не возблагодарили Его?» И почему люди будут неблагодарны в последнее время тоже? «Потому что осуетились в умствованиях своих». Осуетились. И Бога заменили своими богами, выдуманными богами, и им поклоняются. Поэтому какая благодарность? Да никакой благодарности Господу нет. Какое сердце благодарность? Да какое может быть, когда суета над, когда поставили своих башков деньги, славу, власть, удачу, лайки. Вот. А кто больше лайков наберет, тот и, как говорится, на коне. Кто больше, как говорится, скажет, да, умного чего-нибудь такого. Как один современник сказал, мне понравилось. Люди стали, овладели умными словами, стали говорить этими умными словами, поэтому это очень трудно среди всего этого различить идиотов. Так. И последнее, какую опасность несет неправильное понимание Царства Божия и его пришествия в лице самого Царя. Ну, это вот по стихам с 20 по 37. Когда был спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царство Божие приметным образом. Вот. Почему Христос вот так стал говорить? Нет, в чем, так сказать, опасность неправильного понимания? Оно как раз там присутствовало. Да? И сегодня присутствует тоже неправильное понимание Царства Божьего. И человек на протяжении всей истории, вот, он с упорством достойным, не знаю чего, продолжает совершать одну и ту же ошибку. Что делает?
Там вообще среди иудеев было несколько лагерей, исходя из которых у всех было свое понимание. У кого-то это был там какой-то политический деятель, да, который приведет вот к этому царствию Божию. Да? Ну, собственно, почему и хотели Христа временами сделать, да, царем. То есть, там, он избегал этого, убегал. Да? Потому что там они думали, что он вот придет и наступит политический, так сказать, мир и все такое. Да, или наоборот, пытаются как-то своими действиями люди часто навести Царствие Божие. Мы вспоминаем сразу, да, крестоносцев и всех остальных, которые власть. То есть я к тому, что просто у каждого были свои мысли по этой теме, и каждый думал, как хотел, а Христос вот очень просто говорит, да, Царство Божие внутри вас есть. Причем он говорит это фарисеям, да, а не ученикам, что интересно. То есть это такая вещь, которую нужно побольше рассудить.
Ну, тут некоторые комментаторы говорят, ну, что не мог этим фарисеям это сказать, потому что Царство Божие внутри. Тут надо другой перевод. Он им сказал, над фарисеем, что Царство Божие среди вас. Фарисеем более точно, это, фарисеем он четко сказал, что Царство Божие среди вас, то есть среди вас, вот я стою среди вас, я есть царь царей этого царства, вот оно. А ученикам, ученикам вот, действительно Царство Божие уже внутреннее. Они приняли Иисуса Христа, они уверовали в Него, исповедовали Его. Устами Петра, ты Сын Божий. То есть 20 стих, Христос просто предупреждает и говорит, что Царство Божие – это не совершенный политический строй, это не совершенная общественная система. Нет, это Царство Божие – это духовное понятие. Но человечество с тех пор упорно старается построить это царство, этот рай на земле. Вот. И ничего не получается. Поэтому вот это он предостерегает от неправильного понимания на Царство Божие. Царство Божие – понятие духовное, а не материальное, не вещественное. Ну и еще какое неправильное, что тут опасность неправильного понимания, в чем еще?
Ну, тут, по-моему, главная опасность, собственно говоря, в том, что, ну, если ты гражданин царства, то ты, ну, ты поймешь, что это за царство. А если ты думаешь, что ты его гражданин, а на самом деле ты там, ну, подданный непонятно чего, но ты окажешься там, вот чего ты верил, да? И, собственно говоря, стихи, которые эту главу завершают, ну, то они про это говорят, что может быть даже так, что вот рядом люди находятся, вместе делают какое-то дело. Да, оказывается, что один знает царя и царство, а другой не знает. Один берется, другой оставляется. Ну и там чуть выше написано про то, что ну, у кого какие приоритеты в жизни, да, кто искал есть, пить, там, покупать, продавать, а кто искал, делая все то же самое, при этом искал Бога и, ну, Царства Божьего, и кто где в итоге оказался. Ну, то есть, главная опасность неправильного понимания Царства Божьего, ну, незнание царя и царства его, ну, то, что ты там не окажешься.
Ну, наверное, тут еще такая опасность, это то, что это царство придет внезапно. На второе пришествие Иисуса Христа. И не успеешь подготовиться. Поэтому здесь уже, здесь на земле, ты делай все для того, чтобы, как ты правильно сказал, Ваня, сделать себя достойным этого царства. Царство которое внутрь вас есть, давай место Богу для созидания этого царства в твоем сердце, в твоей душе. И не думайте, что это царство, оно придет каким-то таким постепенным явлением будет. И предупреждает Христос и говорит, что будут говорить, что оно вот он там, то есть сам Христос, вот он там, он в пустыне там у Матфея, вот еще там где-то. И он говорит, не ходите, не гоняйтесь. Мой приход будет как молния. Я всегда приводил такой пример, что не будет такого явления, что мы, как бы так сказать, допустим, едем на машине, и едем в какое-то место, город, такой важный город, большой город. Мы едем на машине, мы пока этого города не видим, мы, так сказать, едем спокойно, расслабленные и так далее. Потом, подъезжая к этому большому городу, мы видим сначала какие-то очертания зданий, которые на окраине этого города. Мы ближе приближаемся, мы видим уже эти здания больше, больше, больше. Приближаясь к этому городу, ближе еще, мы уже говорим друг другу, подъезжаем к Ярославской земле, потому что уже деревня Свечено. Проезжаем, а дальше уже наш лагерь. Вот этого не будет. Приход Христа не будет таким, не будет возможности подготовиться. Нет, как молния сверкнет. И как в дни Ноина, он сравнивает, ели, пили, женились, выходили замуж.
Можно я попробую еще?
И добавить? Тут как бы потоп обрушился. Лот то же самое. Ели, пили, покупали. Тут уже добавляется, понимаете? Тут уже не только ели, пили, женились, выходили замуж, а тут уже покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный, и все, и истребил. Вспоминайте жену Лотову, как раз речь идет о том, чтобы бодрствовать, не оборачиваться назад, не будет времени. Внезапно все будет. Поэтому, Господи, прости, помилуй, благослови нас действительно в этом стоять и понимать. Что там, кто хотел добавить?
Возможно, я, конечно, повторю, что было сказано, но я просто так еще раз прочитал это место, да? Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие. То есть... Его ответ больше похож не на то, когда это будет, а скорее на то, что я вообще-то уже здесь. Не придет Царствие Божие приметным образом. То, что они это не увидели, то, что Царствие Божие, то есть Христос-то уже пришел, то есть в первое вот это пришествие. Мы представляем собой Царствие Божие, то есть в каком-то понимании Царствие Божие-то уже на земле. Так-то. Если оно внутрь нас есть, то есть в определенном понимании. Если сделать такое сравнение, как в роли послов мира и как-то так. То есть,
по милости Божией, по его благодати, поверено, то он ввел нас в царство. Оно, конечно, здесь мы видим как сквозь тусклое стекло, мы ограничены. Будем там, то там явлено будет все великолепие, это Царство Божие. Но нам Бог поручил действительно это царство хранить, возделывать и быть благодарными.
Ну да, то есть про то, что вот, собственно, про Ноя неспроста же там приведет пример, что в плане, по большому счету-то ничего не изменится. Ну и, я думаю, в течение двух тысяч лет ничего особо-то не поменялось. Про это и говорится, да, пили, ели, женились, выходили замуж. То есть по большому-то счету ничего поменялось. Ну, технологии, скажем так, слегка повысились. Ну, а что это изменило? Ну, все так же вот едят, только более изощренные вещи, можно так сказать. Выходят строят, замуж.
Строят, да, сажают.
Да, быстрее, может быть, сажают что-то получше, но а так-то, в принципе, ничего не изменилось.
Ну, хорошо, давайте тогда будем закругляться. У нас уже время. Да?